Дорогие братья и сестры, мы продолжаем цикл передач из истории русской духовной музыки. У микрофона в нашей студии композитор Антон Редкашов. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Как известно, в русской литературе XIX век называют «золотым веком». И на самом деле нельзя не согласиться, что в XIX веке было создано огромное количество прекрасных образцов поэзии, прозы, стихов, те, которые представили русскую культуру на европейской сцене. Следующий композитор – Модест Петрович Мусоргский. Это композитор, проживший небольшую жизнь, всего лишь 42 года. И я бы сказал, жизнь достаточно несчастливую. Несчастливую в том, что он, как утверждают историки, как утверждают музыковеды, что это глубочайший русский самородок. И то образование, которое ему пытались навязать, то образование, которое, так как говорится, причесало его, с исходом времени стало ясно, что это только повредило его музыке. Мы в начале нашей сегодняшней передачи прослушали сочинение Мусоргского. Сочинение, я бы сказал, не чисто церковное, чисто духовное. Композиторы стали обращаться к духовности, к вере, уже не как к сочинениям, звучащим в храме, а как к сочинениям концертного типа. Мы видим сочинения духовной тематики, обращенные к Богу, глубоко философски, эстетически обоснованные. Но мы в это же время понимаем, что это сочинение светское, оно направлено не к определенному слушателю в храме, оно направлено к массам. И здесь я должен согласиться со своими коллегами, имею в виду по композиторской линии, то, что эти сочинения явились тем прообразом сочинений, образовывающих массы. К сожалению, не все люди ходят в церковь, не все знают, сколько прекрасной музыки звучит в наших храмах, не все представляют, что это такое. А эти сочинения, они направлены на большого слушателя, потому что не каждое православное или духовное сочинение может звучать, например, на радио. А романс или духовная какая-то песня зачастую прозвучит. Этим самым композиторы обращаются уже к творчеству великого создателя, как творчество, образовывающее массы, а не те, кто только приходит в храмы. Не могу не сказать о таком композиторе, мало нам известном, но создавший огромную школу, огромное количество сочинений, это Мири Алексеевич Балакирев. Мири Алексеевич Балакирев являлся не только прекрасным композитором, он был прекрасным учителем. Учителем Бородина, учителем Мусоргского, учителем Римского, Кюи, так называемая «могучая кучка», которая была организована в Петербурге Мирием Алексеевичем Балакиревым, объединяла композиторов с одной эстетической направленностью, направленностью русского движения в музыке. Так как мы знаем, в европейской музыке очень бурно в то время уже развивался романтизм. И он не то что развивался, а 50-е, 60-е годы – это просто один из пиков романтической музыки. Верди написал уже свои знаменитые оперы, такие как «Травиата» и «Риголетто». Мы знаем прекрасные сочинения Листа, очень много сочинений Шопена, Шуберта, Шумана, к середине века уже ушедших композиторов романтических. А в России появилась тенденция, когда стала назидаться европейская направленность музыки. И «Могучая кучка» явилась тем самым оплотом, где провозгласился лозунг «Русская музыка», «Музыка народа». Я хочу сказать о том, что эти композиторы очень сильно обратились к русскому фольклору. Отстранюсь чуть-чуть и скажу, что вообще фольклор как направление, как целый пласт очень много изучается и до сих пор изучается. И могу с точки зрения композитора сказать, что это такой пласт музыкальной культуры, который, к сожалению, в какой-то степени мы теряем, а с другой стороны, его постоянно открывают, открывают и открывают. И Миля Алексеевич Балакирев создал достаточно много сочинений, основанных на фольклорном источнике. Это его и симфоническая поэма «Тысячелетие Руси», и много сочинений на русские темы. Знаменитый его «Исламей», фортепианная фантазия, основанная на кавказских мотивах. Миля Алексеевич был, с одной стороны, талантливым композитором, проживший большую жизнь. Он родился в середине 30-х годов XIX века, а умер в 1910 году. Были периоды в жизни его, что он совершенно не сочинял музыку после распада могучей кучки. Было время, когда его власть была очень сильна. Он очень много сделал для культуры Петербурга и вообще культуры России. Его эстетические взгляды с тем, что в 1962 году открылась Петербургская консерватория, а в 1966 Московская консерватория, он был очень большим противником этого, так как там обучали по европейским канонам. И он не мог с этим мириться, и, так скажем, композитор в какой-то степени сошел с композиторской арены. Продолжая свой экскурс по XIX веку, приближаемся к таким мэтрам, как Николай Андреевич Римский-Корсаков и Петр Ильич Чайковский. О Петре Ильиче Чайковском мы, естественно, поговорим отдельно, поговорим об его творчестве. А сейчас просто бы хотелось сказать общую, так скажем, картину. Петр Ильич был первым композитором, именно русским композитором, получившим образование в России. Он родился в 1840 году. Свое образование он получил в Московской консерватории. Там же преподавал, немного преподавал. Петр Ильич имеет немного учеников, но один его самый знаменитый ученик, о котором мы тоже сегодня скажем, и потом послушаем его музыку впоследствии, это Сергей Иванович Танеев. Был самым талантливым учеником Петра Ильича. Но об этом чуть позже. Петр Ильич – это композитор, который возродил, с моей точки зрения, православную тематику в русской музыке. Его знаменитая литургия и всеночное бдение, которые в свое время произвели бум, или, как можно сейчас выразиться современным языком, культурный шок в уставы православной церкви. Эти сочинения были поначалу запрещены и не исполнялись, так как они уже отражали в своем содержании не каноны, которые сложились веками, а чисто профессиональную композиторскую работу. Если мы говорили, что в творчестве Титова, Березовского, Бортнянского композиторская работа заключалась в каких-то подчеркивающих линиях каноническим текстам, определении его гармонической основы, то здесь на первый план выходит не текст, а музыкальное содержание, что в то время, да и сейчас, очень сильно бросается, можно так сказать, в глаза и в ухо. Сама красота музыки не должна отвлекать человека от богослужения. Петр Ильич был гениальным русским композитором, русский романтик, причем романтик лирического наклонения. И, естественно, в своем творчестве, в своих сочинениях он явно проявил свое природное дарование. И музыка та, которая должна быть предназначена для Бога, та, которая, с одной стороны, не должна отвлекать человека, находившегося в храме, от богослужения, музыка очень сильно отвлекала. Она отвлекала не каким-то новым изобретением, она отвлекала просто своей красотой. Со временем каноны остались, а человек меняется, и сейчас эти сочинения являются прекрасными образцами, которые исполняют не только в концертной практике, а исполняют и в храмах, и на богослужениях. Это опять же показ того, что сочинения Петра Ильича обращены не только к узкому кругу людей, находящихся в храме, а обращены на большие сцены, на концертные исполнения, которые могут образовывать не только какую-то часть, а тысячи и сотни людей. В своих также сочинениях православная тематика очень явно у Петра Ильича проступает. Хотя его считают глубоко лирическим человеком, он был человеком православным и глубоко верующим. В своих 11 операх мы видим различные картины. Картины глубоко лирические, это знаменитая опера Евгения Онегина. Я считаю, что опера «Мазепа», которую мы мало знаем, является одной из самых гениальных его сочинений, которое нужно смотреть и пересматривать, и переслушивать тысячи и тысячи раз. В этом сочинении, как ни в каком другом, проявился не только глубочайший лиризм Чайковского, но и глубочайшее психологическое и духовное преломление человека. К творчеству Петра Ильича мы вернемся подробнее, рассмотрим его сочинение «Жизненный путь». Еще бы одного композитора хотелось бы сегодня охарактеризовать, так как к творчеству мы не вернемся. Это Николай Андреевич Римский-Корсаков. Что касается Николая Андреевича, то морской офицер по образованию, также проходивший обучение у Мири Алексеевича Балакирева, композитор, создавший огромное количество сочинений, как и камерно-вокальных, так и крупносимфонических, написал 15 опер, все разного характера. Николай Андреевич, скорее всего, был глубоко самобытным человеком, нежели Петр Ильич. Петр Ильич все-таки получил консерваторское образование, а вспоминая очень хороший факт из жизни Николая Андреевича, когда его пригласили преподавать, он жил в Москве, и его пригласили преподавать в Петербургскую консерваторию, и он писал в своей летописи, у него есть знаменитая книга «Летопись моей музыкальной жизни», что, поехав преподавать в Петербургскую консерваторию, он сам учился вместе со студентами. То есть это композитор, певец русской души, наверное. В его творчестве, скорее всего, отразились тенденции, заложенные Михаилом Ивановичем. Потому что он очень много взял от Михаила Ивановича Глинки, очень много развил. Один факт хотел бы я сказать, то что многие сочинения Николая Андреевича являются гениальными образцами. С точки зрения, скажу композитору, что на них очень хорошо учиться. Но есть один большой минус в творчестве Николая Андреевича, то, что это композитор своего времени был. И не так много сочинений, которые поймут сейчас. У него, например, касаясь духовной тематики, есть сочинения именно духовного назначения. Это пасхальные симфонические сочинения «Светлый праздник». Есть романсы, направленные на духовную тематику. Но богослужебной музыки он не писал, как Петр Ильич Чайковский. Но его музыка, она именно подкрепляется русскими истоками, фольклором, былинами и вообще глубокой русской историей. Из опер я бы назвал те, которые оперы до нас, так скажем, не то что дошли, а которые именно постоянно ставятся. Это, конечно, самое знаменитое, это «Снегурочка» и «Царская невеста». И оперы, темы которых будут всегда волновать души людей. Из симфонических произведений это «Шахерезада», «Испанская каприча». Вот так выглядит небольшой экскурс по XIX веку. Как мы видим, духовная тематика у композиторов продолжает существовать, но в творчестве композиторов проявляется уже свое начало, светское начало. Композитор становится очень важным звеном в сочинении музыки. Его натура, его композиторский дар очень сильно проявляется. И во многих сочинениях каждого из названных мною композиторов это очень слышится. Та тенденция 18 века ушла глубоко назад, и в одной из следующих наших передач, когда мы будем рассматривать творчество Петра Ильича Чайковского, Сергея Васильевича Рахманинова и Сергея Ивановича Танеева, мы явно увидим, что в православной музыке, именно профессиональной православной духовной музыке, мы практически не увидим уже тех канонов, которые были в 18 веке. Могу одно сказать, что каноны, по каким-то канонам писалась музыка Павла Чеснокова. Но в его поздних сочинениях мы также увидим, как его композиторский дар очень сильно развился. В конце нашей передачи прозвучит херувимская песня из литургии Павла Чеснокова. А я же с вами прощаюсь. В студии был Антон Редкашов. Храни вас Господь.